Вы слушали новости. А теперь программа рок-музыки, которую, как обычно, ведет Сева Новгородцев.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. Вот вопрос. Учить иностранные языки или не учить? Ну, говорить-то на них, конечно, хорошо. А вот изучать их — это совсем другое дело. Тут уж кто какие отговорки себе придумывает. Времени нет или память плохая. Мне понравилась одна из них, потрясающая по простоте и силе. Одну голливудскую красотку как-то спросили, говорит ли она по-французски или говорит ли она на французском. Нет, ответила она, не задумываясь. У меня от французского все лицо кривится. Так вот, наше лицо сегодня не искривится от французского, ибо говорить мы будем на ридной мове, моим голосом, вашими словами. Сегодня мы продолжаем читать письма и играть заявки, заглянув, как обычно, в рок-хронику недели. Мая в 50-м году в американском городе Детройт родился Стиви Вандер, урожденный Стивленд Моррис Хардауэй, певец-сочинитель, мультиинструменталист, начавший выпускать пластинки уже в 12-летнем возрасте. Стиву Вандеру нынче 45, а в 45, сами знаете, Вандер – ягодка опять. Еще одна ягодка поспела на нашей ниве. В том же году и в тот же день родился англичанин Питер Габриэль, певец, продюсер, мультиинструменталист, сочинитель, основатель группы Genesis в 69 году. Успешный сольный артист, ему тоже 45. 14 мая в шотландском городе Глазго в 43-м году родился Джек Брюс, басист и певец, участник групп John Mayall Blues Breakers, Cream с Эриком Клаптоном, автор собственных сольных пластинок. 15 мая, 25 лет назад, на юге Лондона, в парке около Crystal Palace, хрустального дворца, выстроенного еще при королеве Виктории для промышленной выставки и сгоревшего позже дотла. Так вот, в этом парке состоялся концерт Pink Floyd. Было это в 70-м году. Звук на концерте шел такой силы, что в соседнем озере всплыла оглушенная рыба. С тех пор концертов в парке больше не проводили. 15 мая 48 года родился Брайан Ино, певец-сочинитель, мультиинструменталист, один из основателей Roxy Music. Продюсировал отечественную группу «Звуки Му». 15 мая 53 года родился Майк Олдфилд, мультиинструменталист, человек-оркестр, автор известной пластинки «Tubular Bells». 17 мая, 20 лет назад, в 75 году, Элтону Джону вручили платиновый диск за миллионный тираж его альбома «Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy» — «Капитан Фантастик и ковбой рыжей грязи». Эта пластинка стала первой в истории платиновой в самый день своего выхода в свет, потому что по одним предварительным заказам она наклокала заветный миллион. 17 мая 50-го года в Бирмингеме родился Билл Бруфорд, барабанщик и участник группы Yes первого состава. С 72-го года в King Crimson, затем играл в группах Собака Павлова, Genesis. Он тоже нынче ягодка опять, ему 45. 18 мая в 49-м году в Лондоне родился Рик Уэйкман, клавишник и органист, 71-го в группе Yes, автор известной пластинки «Шесть жен Генриха VIII». И, наконец, 19 мая 50-летие справит Пит Таунсенд. Он родился 19 мая 45-го года в Лондоне, певец, гитарист, композитор из группы Who, автор первой рок-оперы «Томми» и рок-оперы «Квадрофиния». Последних новостей. New Musical Express сообщает, что бывший барабанщик Guns N' Roses Стивен Адлер был арестован в Лос-Анджелесе за наркотики. Соседи его по улице обнаружили Стивена в машине без сознания, лицом на руле, и отправили его в больницу. Вскоре он предстанет перед судом. Если осудят, то ему грозит 5 лет тюрьмы. Мелоди Мейкер сообщает, что на Редингском фестивале красной строкой в этом году выступит группа Soundgarden и американец Нил Янг. В английской группе Oasis, 45-ка, которая сейчас на вершине хит-парада, новый барабанщик. Его зовут Алан Уайт, ему 22 года. Алан Уайт из барабанной семьи. Его брат Стив Уайт некогда играл в группе Style Council, совет по стилю. Через 2 недели Oasis начинают работу над новым альбомом. Классическая фигура американской музыки кантри Джонни Кэш вынужден был отменить остаток европейских гастролей после концерта в лондонском Альберт-Холле. Причина – болезнь лицевого нерва. Кэш перенес 2 операции в феврале и апреле этого года, но нерв не унимается, и нестерпимая боль вынудила теперь артиста отправиться домой в Америку на лечение. Американская группа Pearl Jam поставила у себя на родине новый рекорд – 9200 билетов. На предстоящий в Вайоминге концерт 16 июня разошлись за один день. Достижение это замечательно еще тем, что Pearl Jam воюют с самым крупным билетно-концертным агентством Ticketmaster. Музыканты считают, что агентство слишком, непомерно завышает цены на билеты и призывает публику агентство это бойкотировать. Ticketmaster отвечает тем же, бойкотирует концерты Pearl Jam. Однако в стране чудес и демократии можно всегда найти выход. В частности, на упомянутый выше концерт билеты продавались по телефону. Мне, как BBC-скому патриоту, уныло и сумрачно было читать в газетах извещения о том, что молодежное наше Радио 1 потеряло еще 500 000 слушателей. Года 2 или 3 назад их было 19 миллионов, а теперь чуть больше 12. А что? 12 миллионов в Англии тоже не слабо. Журнал Kerrang сообщает, что группа Paradise Lost 12 июня выпускает свою новую пластинку под названием Draconian Times – «Драконовые времена». Ветераны английского металла группа Saxon на следующей неделе выпускает в свет свой новый альбом под названием Dogs of War – «Псы войны». Журнал Kerrang напоминает, что Ричи Джеймс из группы Manic Street Preachers пропал без вести, и с тех пор прошло уже 99 дней. Газета Sun, бульварная, я бы сказал, такая газета, но выходящая почти 6-миллионным тиражом, недавно поздравила гитариста Def Leppard Стива Кларка с днем рождения, с его 35-летием. Вот ведь хронику не слушают и не знают, что человек умер 4 года назад. Поклонникам Юрая Хип могу сообщить, что у группы вышла новая пластинка под названием Sea of Light. «Море света», и критика не отзывается неплохо. И, наконец, Бой Джордж, мальчик Жора, был недавно приглашен в Оксфорд в знаменитый студенческий союз выступить. Для справки сообщаю, что там с речами выступали мать Тереза, Рональд Рейган, Далай-Лама и архиепископ Дезмонд Туту. Несмотря на то, что в студенческом календаре сейчас напряженное время, на носу экзамены, на Бой Джорджа народу набилось битком. Президент студенческого союза в Оксфорде Дэвид Пинто-Дучинский заметил, что до Бой Джорджа перед студентами в прошлые годы выступало всего 2 поп-музыканта. Это Билли Джоэль и Мик Джаггер. В зале с дубовыми панелями, окруженный бюстами знаменитых выпускников, там Гарольд Макмиллан, Эдвард Хит. Так вот, Бой Джордж помянул недобрым словом свою среднюю школу в Элтон-Грин, сравнив свои школьные переживания с подпольным абортом. «Это было, — сказал он, — это было. Но вспоминать об этом я не хочу». Приглашение выступить связано с выходом в свет книги «Take it like a man» — «Веди себя как мужчина» — биографической книжки, которую Бой Джордж недавно выпустил в свет. Книга эта автобиографическая, и Бой Джордж — известный участник «Голубой дивизии». В ней достаточно откровенен. Студенты поинтересовались, не утаил ли он чего? «Утаил», — с очаровательной улыбкой отвечал Бой Джордж. «Некоторые размеры утаил. У меня ведь тоже есть чувство такта чувство меры. Если у кого размер большой, так я об этом написал. А у кого маленький, так я решил утаить. После лекции Бой Джордж охотно ответил на вопросы студентов. «Не то, что Рональд Рейган», — сказал потом один. «Тот на вопросы вообще отвечать отказывался». Вот на этом рок-хронику закончим. Перейдем к вашим письмам и заявкам. Дэвида Кавердейла, Deep Purple, пластинка Stormbringer и песня Double Dealer. Мы ее сыграли для поклонника Deep Purple из Одессы Владимира Волкова. Первое письмо пришло из Литвы от Саюнаса Мазринаса. Он пишет: «Помните ту, если можно так ее назвать, концептуальную передачу по письмам, где был репортаж из могилы с ногтями цвета крови? Так вот, последнее тогда вами прочитанное письмо вряд ли оставило кого-нибудь равнодушным. Если не ошибаюсь, на днях исполнится год со дня добровольного ухода из жизни одного вашего слушателя, почитавшего Кинга Даймонда и вместе с тем, с почитанием, а не с Кингом Даймондом, ходившего в церковь. Вспомнил я о нем и в день поминовения усопших, и так время от времени вспоминаю. Хороший, видно, был он человек. Я ему не судья, как, впрочем, и всем наложившим на себя руки. Просто это не тот путь, который должен выбрать человек даже в самую трудную минуту в своей жизни. Причем любой, не только хороший, даже самый отъявленный негодяй не должен пойти на самоубийство. Кстати, негодяи идут на это меньше других. Конечно же, бывает такое, что Горький называл «зубной болью в сердце». Бывают и депрессии по-настоящему глубокие. Иной раз кажется, что дело так плохо, что лучше и не будет никогда. Человеку вроде бы ничего не остается, как пойти за веревкой или за бритвой. Как же иначе назвать то состояние, когда человек так упивается своим глубоким страданием от неразделенной любви, от полного непонимания или от еще чего-то, что хочет даже умереть таким страдающим и больше всего боится, что время залечит боли все болячки души. Вдруг окажется, что великий страдатель стал вполне заурядным субъектом. Эта смерть, между прочим, бывает всегда заурядной. Конец он всегда конец. А вот жизнь всегда уникальна. Конечно, мое письмо ничего не изменит, но все же, и вот какая просьба будет к вам, Сел Борисович, сбацайте-ка, пожалуйста, Джима Моррисона. Ну вот на эту тему о Джиме Моррисоне еще одно письмо от, одну минуточку, от Виктора Конопницкого из Львова. Он пишет: «Я не любитель высокопарных фраз, скажу только, что после той программы о Джиме Моррисоне я духовно переродился. Появился, если и не смысл жизни, то во всяком случае маяк, на который можно ориентироваться в любое время дня, ночи, года и в любой жизненной ситуации. Благодаря Джиму для меня открылись новые миры: античность, философия, психология, поэзия.
живопись.
Также мне бы хотелось отметить две передачи по письмам, те, в которых речь шла о смерти, также о вскрытии могилы на Киевском кладбище. А, за дело как. Трудно передать словами, как мне близки те минорные ноты, звучавшие в них самому, не единожды приходилось подумывать о суисайде. Но удерживала не христианская мораль, о которой я, в общем, прошу прощения, невысокого мнения, а обыкновенная банальная ненависть. Коль уходить, то громко хлопнув дверью. Или, если уж действительно не в моготу очень, а иначе отряд не заметит потери бойца, и по костям протопают лошади. Иными словами, еще неизвестно, или смерть кого-то огорчит, но уж наверняка найдутся такие, кто порадуется. И вот он пишет, если посланию сему суждено будет прозвучать в эфире, надо ли говорить, что я хотел бы услышать Джима Моррисона «The End» или что-нибудь подобное. Короткий отрывок из композиции «Doors the End». Полностью он длится чуть ли не 12 минут. Никакой надежды на ее проигрывание целиком, конечно, в нашей программе нет. Следующее письмо пришло из Калининграда от Дмитриева Лебедева. Я чуть в Калининград не угодил в начале мая. Там должен был быть фестиваль независимых радиостанций. Но, знаете, в нашей ситуации очень быстро все меняется. Фестиваль сорвался, и я в Лондоне. Вот читаю письмо. Программы слушаю с лета 83-го, с того самого момента, когда в неразберихе, разноязыкой информационной текучки и разрывающем приемник свисти КГБшных глушилок вдруг зацепила родную русскую речь, в которой пробивались отдельные, очень близкие моему сердцу слова «Бон Скотт», «Фирма Атлантик», «Highway to Hell», «Братья Малькольм и Ангус Янг». Затрясло меня в тот момент и залихорадило, словно эпилепсика. Вонючий, свинцово-удушливый бычок примы выскочил из моего непроизвольно открывшегося рта и, оставляя на штанах дыры, как от напалма, кувыркаясь и весело подпрыгивая, покатился вниз по ноге, тут же исчезнув в шестирублевом кеде. «Господи», — подумал я в тот момент, — «кто же это такой? Кто в эти годы по радио об AC/DC рискнул доброе слово замолвить?» Забыв про окурок, я судорожно начал крутить ручку транзистора, но поймал только концовку вологодских «Бабусь» и от души послушал
Rhapsody in Blue. Вот так и начал я нести свою вахту в полночь по пятницам, а затем и по субботам, ожидая встречи. Потом наступили 2,5 бесцельно отданных года военному училищу, и после отчисления по недисциплинированности еще полгода Красной Армии. За все эти 3 года старался не пропустить ни одной вашей передачи, но любой, кто слушал тебя в Армаде, согласится со мной, что дело это нелегкое и весьма опасное. Проблема тут даже не в гауптвахтах, которые бывали и по пятницам, а просто в том, что уловить вещание BBC в тех условиях представляло большую сложность. Ну, во-первых, это криминал. Солдатам и курсантам приемники, особенно с короткими волнами, были запрещены. Во-вторых, сам прием программ был никудышным, да это и понятно. Кругом одно железо, кровати и автоматы. В любое время дня. И в любую погоду приходилось тайком после отбоя пробираться в зловонный армейский сортир-гадюшник и оттуда принимать твои программы. Чтобы хоть что-то услышать, приходилось ногами вставать на батарею и, протолкнувшись половиной своего туловища в крохотное окошко, в течение получаса размахивать в воздухе 3-килограммовым транзистором ВЭФ-206. Особенно ужасной была эта картина зимой, когда раскаленные горячие батареи обжигали мои ноги так, что я не успевал их переставлять с места на место, а в лицо и руки больно хлестали мощные порывы ветра с дождем и снегом. Через 30 минут моя голова и плечи напоминали небезызвестного генерала Карбышева, которого немцы живьем облили холодной водой и заморозили, в чем мать родила. Утром я не мог завтракать. Правая рука, в которой держал приемник, тряслась и не могла поднять ложку. В конце своей службы в 89-м я написал тебе первое очень большое письмо, в котором, в частности, описывал случай об угоне из нашей части пьяным старлеем истребителя МиГ-23. Угнал он его на почве семейной ссоры с женой. Случилось это как раз в тот момент, когда наш взвод расселся перед ящиком в ожидании самой сексуальной в армии программы аэробика. Случай этот никогда нигде не освещался, и никакой огласки произошедшего не было. Не было наверняка из-за того, что в Лондон он лететь не собирался. Сделав несколько крутых разворотов над Даугавой при высоте всего в 50 метров, то есть это ниже уровня обнаружения радиолокационной станции, и чуть не утопив грохотом турбин местных латышских рыбаков, тихо, мирно приземлился на картофельное поле около какого-то свинарника, недалеко от автострады, ведущей в Ригу. Все это я рассказывал, но не из-за того, что, будучи дома, я получил ответ с BBC, но только не от тебя, а от твоего однополчанина Сэм Джонса. Приятно до безумия, но до сих пор не врублюсь, как такое вышло. Интриги, батюшка, интриги. Музыкальная заявка та же самая, что в 89-м, по-прежнему AC/DC, композиция «That's the way I want to rock and roll». На этот раз только для моей жены Ирины, уж очень она ее заводит и возбуждает. Ну что же, дорогой Дима, очень приятно было почитать письмо. Я прощаюсь, друзья, с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на той же радиоволне, на той же BBC-ской радиоволне. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Бибель.